Заходите, прошу вас.
— Ставр Годинович Белхерст, — по бумажке прочитала женщина. — И ваша девочка, Хельга Ставровна Белхерст, верно?
— Позвольте, я взял у нее листок, где наши данные были записаны печатными буквами. — Да, все так, вы читаете как по книге. — Просто у вас такие имена, — насупился мужчина. — Вы хоть русские вообще? — Эдуард?
— Да.
— показался из своей комнаты бывший бог, прилично одетый и причесанный.
— Допустим, я швед, но могу быть и норвежец, датчанин, ирландец или всего понемногу. Это имеет значение?
— Конечно. Вдруг вы какой-нибудь...
— Кто?
— Ну...
— Хотите выпить?
— в качестве компромисса предложил дядя Эдик, и физрук радостно сглотнул.
— Михаил Константинович, мы не за этим пришли.
— Глафира Петровна, ну что вы прям как это... «Шотландский виски, односолодовый, выдержанный», словно бы сам себе под нос пробормотал я, и тетенька из родительского комитета нетерпеливо подергала носом.
«Я слышала, что это ваши виски — ужасная гадость».
«Самогон самогоном!» —
подтвердил дядя Эдик, широким жестом приглашая всех к себе.
«Ставр, будь другом, проверь пока школьные задания своей дочери, мы начнем без тебя».
— Так, собственно, а мы пришли из-за этой самой вашей девочки, — хлопнул себя по лбу Михаил Константинович. — Тут, короче, такое дело.
— Вот как раз и разберемся.
Ну, дальше я уже мог и не контролировать ситуацию. Эд все знает, все умеет, и пить, и спаивать ему не впервой, так что нам с Хельгой оставалось лишь спокойно отсиживаться на кухне с чаем и бутербродами, пока тихое родительское собрание в комнатке бывшего бога со справкой набирало обороты. Поначалу мы даже не прислушивались, как там и что. Гости вели себя вполне пристойно. Первые признаки того, что тема действительно серьезная, появились минут через 15. Мы как раз засели за проверку счетов по нашим закупкам и уточнение гибкой системы скидок для моих постоянных покупателей, когда...
Ах, и малыш ли, что она хорошо учится. Надо же еще и уметь подать себя в коллективе. Активнее участвовать в общественной жизни, понимаете ли. Как-то пораскованнее быть, не избегать общения с мальчиками, с товарищами по классу. Знаете, что о ней говорят мальчики?
Нет, я лучше запишу. Имена, адреса, особые приметы.
Это запишет. Потом отпросится у меня в магазин за печеньем, а сам устроит засаду у подъезда соседнего дома. Если описавшийся мальчик после встречи с нашим психом еще сможет говорить, то в лучшем случае его хватит на неуверенную дачу показаний, которую тот же дядя Эдик покроет сверху одной справкой.
— Ставр, давай вторую!
— на мгновение высунулся наш кудрявый красавчик, и мне пришлось лезть в шкафчик на кухне. Если я не пью, это не значит, что дома вообще нет алкоголя. Ситуации бывают разные, да и хоть коллекции ради. Эд в этом мире тоже не пьет, мы ему не позволяем, а у своих он не ворует. Знает где, но без разрешения никогда не возьмет. Перетерпит и напьется в замке. Я только успел сунуть ему в руки бутылку коньяка, как в дверь еще раз позвонили. «Мы из родительского комитета!» На миг мне показалось, что у меня двоится в глазах. На площадке перед моей дверью стояли те же самые люди, что сейчас, и, перебивая друг дружку, вслух читали стихи Маяковского о том, как он себя под Лениным чистит, с которым их в комнате двое. «Заходите». Я на автомате распахнул дверь.
«Мы пришли поговорить с вами о вашей дочери и убедиться, что девочке обеспечены все условия для нормальной жизни и учебы», — уверенно начала женщина, как я понимаю, Глафира Петровна.
«А чем-то у вас так приятно ароматизирует?» — хитро сощурившись, спросил Михаил Константинович. Его ноздри хищно затрепетали.
«Вам сюда. Эд, к тебе гости!» Парочка дубликатов исчезла в комнате дяди Эдика. Я прислушался в ожидании возгласов изумления или взаимных обвинений в мошенничестве, но ничего такого не произошло.
«Третью бутылку, Ставр! Срочно, если тебе дорога твоя жизнь и дальнейшее образование моей любимой племянницы!»
В дверь снова позвонили. «Да что ж за день сегодня такой?»
«Па, я открою».
Мне пришлось взять еще одну бутылку не самого дешевого молдавского коньяка, экспортный вариант то ли белого, то ли черного аиста, а мимо несколько изумленной Хельги, принюхиваясь, проскользнула к пьяному богу уже третья пара из родительского комитета.
Да-да, те самые близнецы в паре, как под копирку. Не дожидаясь четвертой партии визитеров, я потянул Хельгу за рукав и быстро шепнул: «Беги в замок, мы с дядей Эдиком следом».
«Нет, так нечестно. Почему, как только происходит что-то интересное, я должна уходить?»
«Здесь неинтересно, а опасно.
Тем более...»
Она даже топнула ножкой. Но на меня это не действовало уже приблизительно 10 лет. «Лапка, надо? Значит, надо. У тебя там, кстати, куча дел. Де Сигуаль должен встретиться с папой, а они, между прочим, совсем не по-дружески расстались. Потом у тебя уроки верховой езды с Центурионом и тренировки на мечах с Эдриком».
«А я с тобой хочу. Седрик мне поддается».
«Но он обещал мне поставить тебе в пару Мэтью». Хельга на мгновение закусила нижнюю губу. «Хороший знак, подумает и пойдет. Плохой знак, получается, мой паж все-таки ей не безразличен. При первом же удобном случае отведу парня к ветеринару, пусть кастрируют нафиг, чтобы мне потом не дергаться».
«А вы тут точно справитесь?»
«С пьяными гостями? Да на раз-два!» Я соврал. Но не думаю, что и она так уж мне поверила. Хельга прошла в мою комнату, забралась на кровать и, коснувшись рукой гобелена, честно предупредила:
«Па, у тебя 5-10 минут. Потом я начну нервничать, вернусь и всех убью. В смысле, весь родительский комитет, сколько их тут не накопится. Так что порешай тут все мирным путем. Договорились?»
«Разумеется, лапка моя». В дверь снова позвонили. Моя дочь сделала шаг и исчезла в гобелене. Я же сумрачно обвел взглядом небольшую коллекцию старого антикварного оружия на стенах, выбрал небольшой топорик конного воина и кривой кинжал иранского образца. Мне хватит. На территории собственной квартиры бог со справкой предпочитает драться голыми руками. И, судя по звону стекла, он уже это начал, даже не дожидаясь моего участия. «Эд, держись, я иду, штырем в забрало!» На мой боевой клич, они у меня все разные, из комнаты бывшего бога выскочило гиеноподобное сутулое существо со скаленной мордой и вздыбленными клоками шерсти на загривке. Ничего человеческого в нем уже не было. «Глафира Петровна!» — каким-то невероятным мужским чутьем опознал я. Тварь на мгновение смутилась, и это стоило ей правой лапы. Топором я владею не хуже любого викинга, и да и кот и страшен в гневе, особенно когда дерусь на своей земле. В данном конкретном случае на полу своей собственной квартиры. Гиена испустила страшный вой, от которого закладывала уши, бросилась на меня, а я кувырком ушел под нее. Глафира Петровна, дама из комитета или кто там была на самом деле, заскребла когтями по стене. В левом боку ее под острым углом торчал иранский хубер. Выдернув дымящийся нож, я с размаху раскроил твари череп топором, а потом был атакован вторым хищником, но не сказать, чтоб так уж неожиданно. «Предлагаю сдаться. В противном случае я буду вынужден... Ну, зарублю, короче!» Зверь зарычал и пошел на меня, как бурый медведь, разбуженный посреди зимы. Я отмахивался кинжалом, мельком отметив, что с медведем-то как раз было бы проще. Седрик научил меня на них охотиться, а этот гад был умнее, опытнее и опаснее любого хищника, с которым мне доводилось встречаться. Скользящие удары его шкуру не пробивали, а под прямой он не подставлялся. Это изрядно напрягало. В комнате дяди Эдика, судя по шуму и грохоту, снимали 4-ю серию «Властелина колец» со всеми спецэффектами. То есть телевизор работал на всю мощь, музычка такая бодренькая звучала, а в мелодию периодически вплеталось неясное рычание, стоны боли, треск ломаемой мебели и призыв всех проклятий на голову того, кто спрятал его молоток. «Хельгу мы отправили вовремя!» — громко сообщил я, и мой противник впервые отвлекся. Очень напрасно. Острая сталь вспорола ему предплечье левой руки. Тварь взвыла, ее кровь была черно-коричневой. Вот на таких мелочах ловятся самые прожженные убийцы. Но в следующий момент отвлекся уже я, потому что кто-то, попади ему белка-ратато с орехом в глаз, позвонил в дверь. «Мы сегодня невероятно востребованы!» — вслух отметил я, и страшный удар с ноги в бок отшвырнул меня на стенку. По-моему, я даже на минуточку потерял сознание. Очнулся от того, что кто-то прижал меня костлявым коленом в грудь и душил. Стиснув зубы от боли и даже не пытаясь фокусировать взгляд, я ударил ножом и попал ему в живот. Кровь хлынула мне на руки, но тварь не ослабила хватки.
— Эд, помоги!
— Я занят!
— не сразу откликнулся бывший бог, вываливаясь в обнимку сразу с двумя гиеноподобными тварями. — Действительно занят, тут и не поспоришь.